мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Не только наших слушателей в линейном вещании, но и наших подписчиков в сети YouTube также вас приветствую. Тема горячая, я бы так сказала. С 1 августа 2025 года в Латвии уже вступили в силу поправки, направленные на сокращение потребления алкогольных напитков. Например, сокращены разрешенные часы продажи алкоголя и запрещены какие-то заманчивые маркетинговые кампании. Теперь алкоголь будет продаваться с понедельника по субботу с 10 утра до 8 вечера и по воскресеньям с 10 утра до 6 вечера. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Кто-то, я начиталась с двух сторон комментариев, кто-то считает правильно, слишком много пьем, буквально спиваемся, приводит статистику потребления высокого алкоголя. Кто-то считает, оставьте нас в покое, да, выпиваем, как и другие, не больше, чем другие. И вообще, если кто-то захочет купить алкоголь, то он его купит, но это, возможно, будет нелегальный алкоголь. То есть аргументы двух сторон понятны. Но мы поговорим сегодня о том, что даст вообще ужесточение правил продажи алкоголя. Часто сравнивают с литовским сценарием, где статистика, ну, по статистике, она показала снижение употребления алкоголя после того, как были проведены ужесточения. Ну и тут стоит напомнить, что на портале общественных инициатив Манабалс, значит, сбор подписей за восстановление прежнего порядка продажи алкогольных напитков. И вот автор инициативы Эдгар Яншевич, и по его мнению, продажу алкоголя следует разрешить, как и раньше, с 8 часов до 10 вечера. Ну, сегодня я уверена, что у нас будут тоже не одно мнение, а несколько, и представлю своих гостей, которые сегодня будут рассуждать на эту тему. Илза Максима, нарколог центра «Вивенди».
Здравствуйте.
Угу. Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев. Здравствуйте, Хенрик.
Добрый день.
И покажем, у нас должен быть еще видеозвонок. Давис Витолс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли. Давис, слышите ли вы нас?
Да, слышу. Добрый день.
Добрый день. Ну, да, принимайте участие в беседе. Для начала давайте коротко определимся, вот вашу позицию, чтобы наши слушатели понимали тоже. Ну, я даже не знаю, как спрашивать нарколога вопрос, надо ли вообще бороться с употреблением алкоголя. Наверняка наш нарколог скажет, конечно, надо.
Ну, бороться – это такое слово, которое не совсем выявляет суть дела. Я считаю, что нужно менять мышление по поводу того, что хорошо для меня долгосрочно. И это есть разные подходы к тому, как я выбираю алкоголь, что он для меня означает и вообще, что это такое. Мне это нужно, я это вообще могу использовать, или мне надо от этого сильно даже бояться, не только сразу бороться, но уже начально не выбирать это.
Вы согласны с утверждением, вот я видела во многих, многие люди говорили, мы слишком много пьем. Вот такое убеждение есть. Подкрепленное, кстати, цифрами. Еда, по-моему, 12 там, литров алкоголя. Может быть, наш видеооператор, у нас есть, по-моему, цифры потребления алкоголя. Покажите. Нет, другой слайд, этот потом мы разберем. Вот этот вот. Да, но мы видим, что, в общем-то, потребляется алкоголь действительно много. Последние годы есть небольшое падение, но посмотрите, с 16-го года, как это все росло. Вы считаете, что мы много пьем?
Я считаю, что выпивание слишком нормализовано в нашем обществе, как норма в праздниках, когда человек тоскует, и когда он решает свои индивидуальные проблемы. Но это не лечебное средство, это не средство, чтобы достичь решения проблемы. И я думаю, вот проблема именно в нормализации, что это нормально выпить. Нормально это не пить вообще, не выбирать алкоголь как жидкость.
К вам приходит еще один вопрос уточняющий, чтобы вот такой портрет охарактеризовать пьющего человека, да? К вам, скорее всего, приходят люди, не которые по праздникам иногда выпивают, а у которых есть тяжелая зависимость. Они объясняют, почему они вот скатились в эту яму?
Ну, приходят разные люди. И приходят те, у которых уже конкретное заболевание, которое можно диагностировать по симптомам, и их жизнь рушится. И это смертельное заболевание. Хочу ставить акцент, что счастья тут не бывает. И есть люди, которые приходят в момент, когда они чувствуют, что что-то происходит не так. Их выбор довел до каких-то происшествий, которые в их жизни делают проблемы. Но, может быть, самих симптомов заболевания еще крайнего нету. И приходят близкие, которые не знают, что делать, потому что человек в состоянии своей болезни, живя в отрицании того, что у него проблема и что надо искать лечение, ничего не делает. И человек приходит очень расстроенный, и таким людям получается помочь вокруг этой проблемы употребления алкоголя.
Эрик, ваше мнение, надо ли бороться?
Отвечу сразу без вопроса, потому что вы ведете меня в другую тему. Но я хочу сказать то же самое, что Илза, что я полностью уверен, что надо ограничивать и надо найти решение, чтобы люди не стали зависимыми от алкоголя, потому что это действительно ужасная беда, когда человек пьет чрезмерно и когда он не может от этого отказаться. И, конечно, это и не только человеку плохо, он влияет и на семью, и на личные отношения. Но это вообще большая беда. Так же, как у нас в свое время была зависимость от азартных игр, возможно, надо такое же вести, что люди, которые зависимы, им запретить продавать
чтобы
алкоголь в магазине.
Сами подписали.
Есть такая же система.
Есть,
работает.
Да.
В одном месте может работать и в другом месте. Но это действительно вопрос, как уменьшить людей, такую, скажем, потребность к зависимости или зависимость от алкоголя. Но это одно дело, но совсем другое. Это уничтожение продовольственной доступности и уничтожение малых торговых точек в стране. Это две разные вещи, которые нельзя связывать. И это связано только тем, что Министерство здравоохранения и государство в целом, то есть правительство и парламент, не считался с экономическими последствиями, то, что касается народного хозяйства, и не решил вопрос другими методами или не компенсировал содержание вот этих малых магазинов, которые обеспечивают доступную, шаговую доступность продовольственных магазинов и обеспечивают долгосрочно снабжение сельских регионов продовольственными продуктами. Потому что не секрет, все, наверное, видят, где магазины уже закрываются или сокращают время работы. Вот на улице Грамзе с Риги, например, мне уже звонили, и другие.
Есть сообщения такие,
конечно,
да, что они сокращают время работы.
Это же было, извините, коню, понятно, как когда это говорится. И нельзя поэтому принимать решения, не думая, какие последствия будут в народном хозяйстве. Я думаю, что есть многие другие решения, как сократить пользование алкоголем, не разрушая местный и малый бизнес. Мы же видим, что происходит. Вот уже завтра будет передача, где будем с министром уже говорить о том, что всю Латвию уже перенимают 3 торговые компании, и успешно уничтожен малый бизнес, и у нас не будет больше альтернативы местной торговли, которая может помочь местному производителю и обеспечит людям приятные сервисы, возможность купить местный продукт в шаговой доступности и вообще.
Господин Окманис был у нас в студии, это сеть магазинов «Лат», но он так не был категоричен. Да, он, конечно, жаловался на то, что крупные сети очень сильно давят, но про полное уничтожение, конечно, речь не шла. Можно уточняющий к вам вопрос?
Я могу сразу сказать, что господин Окманис говорит краткосрочно. Мы же видим, как организация, я как европейский эксперт вижу долгосрочно, что происходит, какие процессы. И не напрасно же в прошлом году мы в Европейской комиссии комиссии в OECD, где тоже представляю предпринимательскую деятельность, приняли программу о ревитализации торговли в регионах и окрестностях. И эта программа в Латвии игнорируется. Наоборот, в Латвии идет другим путем, по монополизации торговли и ликвидации доступности продовольствия в малых населенных пунктах и окрестностях.
Можно уточняющий вопрос? Вы не видите связи между сокращением? Вот мы, например, хотим, чтобы показатели были, например, 2009 года. Да. Сокращением потребления алкоголя, здесь имеется в виду сложный подсчет, имеется в виду абсолютный алкоголь на душу населения, и
да, вот тем...
и запретами, ну, ужесточением, скажем, сокращением времени. Да. Вы не видите связи?
Ну, вы, скажем, условно, если у нас потребляет, возьмем там цифру 11,5 литров в год алкоголя, тогда посмотрим, в Германии это 10,6 по 12,8, Польша 11,9, Франция 11,4 по 13,5, Испания 10,7 по 12,2. И тоже есть кто меньше, есть кто больше, но мы единственные три страны в Европе, где сокращены времени продажи. И в тех странах никто... Ну, никто не думает о том, что надо уничтожать бизнес, а решается по-другому, как люди не напиваются. Мы же бываем все, но не все, но большинство ездит там в Испанию, в Германию, везде, и там нет ограничений с редкими исключениями. Исключений в Европе есть только, где самоуправление ограничивает. Например, в Кракове сейчас приняли с 23 до 6. В Баварии запрещено на бензоколонках с 23 до 6. Ну, такие... Очень, ну, самоуправление само решает, где ей надо ограничивать и в какое время продажа алкоголя. В основном это связано в том, чтобы обеспечить общественный порядок ночью.
Хорошо.
И поэтому такие экстремальные ограничения, которые влияют на народное хозяйство и нет решений, как устранить отрицательные последствия, это просто катастрофа для местного бизнеса.
Катастрофа. Короткий вопрос вам уточню. Вы тоже не видите этой связи? Сокращаем время продажи алкоголя. Падает потребление. Вы видите эту связь?
Я вижу то, что еще даже не прошел месяц, что делается трагедия в том, что вообще не проверено. И на данный момент в нашем обществе. Но я считаю, что все-таки... поскольку есть принцип заболевания зависимости как импульс. Импульс, когда у человека, если он, например, выпивает одну дозу, да, зарождается, его критическое мышление, к сожалению, меняется, и он идет на поводу того, как он себя чувствует. И получается, что... причины или обстоятельства со стороны могут повлиять, чтобы это не выразилось поведение, которое дает тяжелые последствия. К сожалению, поскольку в нашем государстве есть разные, ну, так, скажем, невозможности как-то улучшать и менять мышление, это один из вариантов, которые можно сейчас сделать, понимая, что требуется еще дальше делать, чтобы новые и новые поколения все-таки на употребление алкоголя смотрел по-другому. Если хочется, я планирую это. А не просто хочу, поехал на бензоколонку и купил. Это абсурд, абсолютный абсурд.
Да, спасибо. И я обязательно ближе к концу. Вот Хендрик много раз говорил, что должны быть другие решения, не трогать магазины. Вы говорите о других решениях. Мы поговорим об этих решениях. Во-первых, насколько они, не знаю, донесены до тех, кто принимает законы. Мы немножечко позже. Давайте дадим высказаться еще одному нашему гостю. Еще раз напомню, Давис Витолс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли. Здравствуйте еще раз. Ну, теперь вы ответьте на вопрос по поводу того, видите ли вы связь между ограничениями и употреблением алкоголя, то есть насколько сокращение времени работы все-таки повлияет на людей, которые хотели бы выпить, может быть, у нас будет меньше пить, простыми словами.
Да, добрый день еще раз. Мы со своей стороны не видим такое совпадение, потому что скажем так, ну, конечно, поживем-увидим, но То, что мне некоторые сети сказали, вот первые недели они пока вот это сокращение не видят. Я даже думал, что оно будет сначала, потому что люди еще не будут как будто готовы. Но бывает так, что, конечно, люди вот там идет и покупает после там 8 и им не продает. Но, скорее всего, они потом приходят второй день и закупают больше еще резерва, которые мы сказали, что так и скорее всего, будет делать. Но, конечно, поживем, увидим. Еще две вещи, которые я точно хочу сказать. Во-первых, вы сказали, что, может быть, надо нам такое потребление, как в 2009 году. Я бы сказал, точно не надо, потому что в 2009 году, да, она была официально низкая, но там было 40% нелегальный алкоголь на крепкой категории алкоголя, которая, ну, очень огромна, и реальность потребления не было маленькое, и поэтому я точно не хотел бы такое потребление, но, конечно, нам надо уменьшивать ту часть людей, которые потребляют алкоголь чрезмерно. И еще хотел сказать, что тоже интересно, если мы смотрим на ограничение, которое было сделано в 2001 или 2002 году, я чуть-чуть путаю, когда мы запретили ночные часы после 10 до 8 утра, там, конечно, да, был нелегальный рынок и так далее, но там тогда было потребление гораздо меньше, и после ограничения потребление увеличивалось. Поэтому тоже люди перода...
Да, привыкли.
Привыкли, да, люди привыкли. И сейчас тоже мы видим, что примерно 60% людей, которые потребляют алкоголь, у них дома есть...
Запасы. Ну, запасы бары создают. Да, у меня есть, конечно, вопрос про риски. Эти риски описаны во многих документах. Ну, тогда такой вопрос. Если вы не видите, вам дальше, господин Виртелс, вам же вопрос, хочу уточнить только. Если вы не видите, что люди как бы, ну, могут заранее купить алкоголь где-то в других местах еще, тогда почему алкогольная ассоциация так резко выступает против? Не алкогольная ассоциация, а ассоциация производителей алкоголя. Ну, как бы, если никакой разницы нет.
Ну, во-первых, мы как эксперты видим, что это не будет работать, и это дает, скажем так, давление на маленький бизнес. Это дает еще дополнительную бюрократию. Мы тоже видим, что... Кстати, я тоже хотел добавить, что перед выборами мы получили одно письмо из одной из муниципальностей, что там некоторые люди жалуются, что некоторые сети продают косметический спирт. Очень много есть люди, которые его потребляют. И просто мы видим, что тоже риски, что да, сейчас нелегальный рынок упал, он, скажем так, сравнительно низкий, но мы видим, что в последние два года, после 2022 года потребление алкоголя падает каждый год, например, на 3% абсолютного алкоголя в год, и с 2022 до 2024 потребление абсолютного алкоголя упало на 6%, и тоже вот в этот год первые 5 месяцев она упала. И это и никакие ограничения не были пока. И просто... Да, чуть-чуть потерял мысль.
Да. Но, понятно, да, что, может быть, это просто какие-то другие причины, по которым это никак не связано с ограничениями. При этом литовский опыт все-таки существует, и там зафиксировано это снижение. Вы знаете, я забыла сказать, что у нас есть, да, телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пишите туда. У нас люди почему-то вот любят высказываться на эту тему. Добрый день, ЛР4, пишет Андрей. Золотые слова, сказанные вашей гостьей Илзе. Поддерживаю ее полностью. частью употребления алкоголя не есть нормально, и надо больше об этом говорить, призывает он. Дальше пишет Галина. Добрый день. Конечно, не надо возвращать торговлю алкоголем после 10 часов. Говорят, что торговля несет убытки, а когда семья несет убытки, если пьющий человек до ночи ходит за бутылкой в магазин. И, конечно, надо вести разъяснительную работу среди молодежи. Мне кажется, что возраст, люди в возрасте от 40 до 60 пьют больше, чем молодые люди, пишет нам Галина. И в этом, наверное, люди в возрасте. Да, и тут я хотела бы, Хенрик, к вам будет сейчас вопрос, покажите еще один. Это вот Галина меня сподвигла все-таки, вот видите, убытки не семьи, а скорее государства. Минздрав, я расскажу для наших радиослушателей, которые не видят эту картинку. Прямые и косвенные расходы от алкоголя составляют от 439 до 600 миллионов евро в год. Это убытки. Что из них? Это почти 56 миллионов на здравоохранение уходит, то есть лечение больных. 47 миллионов – правоохранительные органы, 45 миллионов – это социальная помощь, и 300-400 миллионов – косвенные потери от безработицы, снижение экономической активности и потерянных лет жизни. И Галина, в общем-то, наверное, пишет об этом. Ну, и при этом, да, торговцы, конечно, наверное, будут нести убытки, но, может быть, эти убытки больше, чем убытки торговцев?
Хотел бы две вещи сказать. Во-первых, то, что подчеркнул мой коллега, что последние 4 года у нас идет спад потребления алкоголя. Поэтому такие решения, которые удар по малому и среднему бизнесу, конечно, были лишние. Во-вторых, то, что такие ограничения приведут к росту нелегальной торговли и торговли продуктами плохого качества. Мы тоже 2-3 года тому назад вместе с коллегами проводили акции, чтобы искоренить продажу в магазинах вот этого условного напитка, который называется одеколон, но который употребляют люди, которые зависимы от алкоголя. Поэтому, конечно, надо все возможное делать, чтобы потребление алкоголя шло бы в этом положительном направлении, но нельзя принимать решения, которые экономически неправильные. Ваши цифры, конечно, правильные, но есть другие решения, как сделать это, не уничтожив местную торговлю. Мы же говорим не о продаже алкоголем, что мы уничтожаем. Мы уничтожаем доступность продовольственных товаров вообще.
Из-за сокращения времени, да?
Хлеб, молоко и все остальное, потому что мы уничтожаем тех, которые это продают у вашего дома. И тогда, ну, если мы не, ну, как сказать, мы не настолько богаты, чтобы сейчас ставить наценку на продовольствие такую, какую надо было бы, если в магазине не было бы алкоголя, ну, мы можем это идти, но тогда мы опять попадаем в какую-то спиральную незавершенную. И надо принимать другие решения.
Я думаю, уточню.
У нас есть комиссия, и приняли очень хорошее ограничение, то, что сейчас есть в связи с рекламой алкоголя и тому подобное. И надо идти этим путем. Тем более, что мы идем в правильном направлении. Мы же видим, что, например, по пиву за прошлый год у нас прирост безалкогольного пива вырос на 35%. Соответственно, и потребление алкоголя сократилось. И это и показывает, что молодые люди, они все меньше употребляют алкоголь. И нам нельзя говорить, что на сегодня есть какой-то стимул молодежи купить алкоголь. Но нету так, как с какими-то другими веществами, что молодой человек никогда не видел, что такое алкоголь. Да? Конечно, у нас есть 32% людей, которые не пьют вообще, да, но это очень хорошо.
Но вопрос уточняющий. У нас маленькие магазины настолько связаны с продажей алкоголей, что любые ограничения фактически ставят под угрозу их существования.
Да,
так получается. Да?
Потому что у нас при поддержке Министерства экономики мы развивали все время вход глобальных торговых сетей. Министерство призывало одну торговую сеть, другую торговую, дали европейские кредиты, чтобы они развивались. И люди привыкли идти в эти магазины и покупают большой набор, большую корзину товаров. Вот вчера, скажем, в Lidl средняя там покупка была от 50 до 100 евро. в маленький магазин человек идет, покупает, там есть один хлеб, одно молоко, он покупает несколько продуктов на сумму до 5 евро. И на эти продукты маленькие магазины должны ставить маленькую наценку, потому что если у меня молоко, которое в Лидле стоит там евро 20, да, будет за евро 50, людям не понравится. Поэтому как маленький магазин живет, что он на это ставит маленькую наценку, а на некоторые товары, которые реже, там эксклюзивные, там биошмио или там алкоголь, там наценка выше, и она компенсирует расходы. Учитывая эту специфику торговли, убрав товар, который дает прибыльность магазину, магазин имеет только два пути. Или поднять всем продуктам цены, да. Тогда он не станет конкурентоспособен, или закрыться. И сейчас к этому идет, что таким хорошим, интересным инструментом решено уничтожить малый бизнес и укрупнить его еще более.
Угу. Вот пишет наш слушатель, алкогольный бизнес ничего, кроме иллюзии ложной свободы взят в кавычки, не производит, но при этом имеет огромные прибыли. Правильно сказала ваш врач, опять на Илзе, что нужно отучать молодое поколение пить алкоголь методом улучшения жизни. Ну, я вам хотела задать вопрос. Я нашла, тут пишут, что молодежь не пьет. Прошлый год, статистика. Молодые люди в Латвии стали чаще употреблять алкоголь. Исследование с КДС. 31% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что последний год стали употреблять больше алкоголя. Среди них 14% отметили, что количество алкоголя значительно увеличилось. Вы замечаете такую тенденцию? Либо это опрос, может быть, не отражает действительно полной картины?
Ну, все-таки смотрим на то, что алкоголь – легальное вещество, которое доступно. И если доступность очень легка, молодой человек все-таки может сделать вывод, что это неплохо. Почему нет, если мой взрослый человек... Мама, папа, близкие и окружающие это тоже делают в разных праздниках. И нету каких-то выборов того, что давайте сегодня произведем праздник без алкоголя, тем более если это детский какой-то праздник. Да? И все-таки дети могут выбрать то, что доступнее, и тем более, к сожалению, есть взрослые люди, пониженной критикой к тому, что они тоже уговаривают или дают знать, что это будет круто, если мы с тобой выпьем, или я куплю, или отдам, чтобы вспомнить, как я начал свою, к сожалению, может быть, трагическую жизнь по поводу выпивания. И я понимаю, что это одни из принципов, как этот молодой человек попадает в это употребление. Конечно, на молодого человека влияет окружение, круг общения, где он находится. И да, это еще дорога, куда идти, как занять молодых людей, которые... у которых есть свободное время, есть активность, есть интерес, и они очень, хотят как-то себя выявить, да.
И... У нас проблема, чем занять, у нас полно возможностей, как мне кажется, не сравнить с теми возможностями, когда я была вот в возрасте 20 лет. Сейчас это намного больше возможно.
Это верно.
Да.
Может,
Хендрик, сейчас вам дам.
Недоступно, как...
По деньгам.
По деньгам. Вот хотелось бы вот эти тренажеры, возможности посещать зал, чтобы семья и молодой человек не платил ничего про это, чтобы это было доступно. Тогда я понимаю, что это логический выбор. Но это долгосрочное дело, которое... получая выгоду от этого, можно эти деньги туда внедрять.
Нет, тогда вы скажите.
Вы полностью не правы насчет доступности спортивных объектов, потому что как в прошлые времена футбольные площадки другие были бесплатно.
Ну, мы выяснили, что про деньги разговора, да.
Поэтому сегодня, конечно, есть некоторые парки, которые очень развиты, например, на Барон это скейт-парк большой и так далее. Но в целом, если мы посмотрим по городу, есть на руке одного на пальцах одной руки можно посчитать спортивные объекты, где человек может бесплатно пойти там мячик побросать или что-то другое сделать. Таких площадок очень мало. Они есть при школах, но при школах тоже есть проблема, если даже решается, что доступно, некому там дежурить и присматривать за этим. Поэтому этих возможностей минимальны. И все кружки, которые остальные, ну, скажем, для девушек, там, не знаю, спортивные или так далее, все это платное и дорогое. То, что есть государственная программа, это поддержка школ для экскурсий и тому подобное. Культурно-просветительные программы очень хорошие. И люди могут, ну, дети могут что-то найти и, возможно, занять себя в этой сфере. Но действительно нету этого стимула и нету тоже пропаганды. Ну, если люди смотрят архивальное кино, был такой латышский фильм «Каптейн Энрико Паукстенис». Там было показано, как там лошади дали одну сигарету никотина, и она там упала. И школьник уже сразу там упал в обморок, увидев, какие последствия от этого. У нас этого нету. А то, что касается исследования, я бы больше сказал, что оно положительное, потому что у нас 67% людей употребляют иногда алкоголь. А по вашему, по этому исследованию показано, что только 31% от людей, которые вступили в зону доступного алкоголя, начали им пользоваться. То есть как будто в сравнении с целой прослойкой людей, которые пользуются алкоголем, это существенно меньше. Ну, конечно, ну, это логически, у тебя сегодня не было возможности права купить, завтра есть, конечно, тут будет прирост, это период развития человека. Вопрос в том, чтобы вот в этом периоде, который самый sensitive, если можно сказать,
да, чувствительный, школа, да.
Когда там вдруг там в классе сидят, там один откроет, ты не будешь пить, ты не парень или наоборот, да? Когда в этот период вкладывается максимум усилия, чтобы ограничить или сделать этот алкоголь менее интересным. Почему у нас есть, скажем, день без автомашины, а нету дня без алкоголя?
Может, есть, но мы не знаем.
Нету. Если
наверняка знает, есть ли день без алкоголя.
Государство должно более активно проводить разные мероприятия, которые направлены на это. У нас одно время был праздник белой скатерти. Но кто запрещает делать другие праздники? Это надо было бы делать. Праздники, где там...
Ну... Но мы уже к решениям перешли, да. Но вот смотрите, как я и думала, люди разделились ровно на две части. Одни говорят, что да, Илза, молодец. Мы тоже считаем, вот, например, пишет один слушатель, уменьшение потребления алкоголя, скорее всего, происходит из-за уменьшения жителей Латвии. И не потому, что пить стали меньше, а просто количество людей сокращается. Еще слушатель пишет, мне кажется неискренним запрет на продажу в магазинах, не запрещая продажу в общепите. Почему дорогую альтернативу оставлять, а дешевую нет? Ведь кто захочет, будет пить где-то в ресторане, в кафе, а семейный бюджет пострадает еще больше. И в вашу сторону, господин Данусевич, вы прикрываете потребление алкоголя потреблением хлеба и молока. Пускай магазины, которые держались за счет алкоголя, и закрываются. А магазины, продающие другие продукты, пускай выживают, пишет наш слушатель. Ну, ответьте этому слушателю.
Ну, просто если человек, наверное, не прошел экономическое образование, не понимает последствия, которые происходят от монополизации экономики. И мы здесь говорим, я же тоже говорю, что я против алкоголя, но есть другие методы, как ограничить его потребление. Ну, скажем, тот же самый непопулярный, который не прошел, но, в принципе, я думаю, что это было обоснованное решение, поднять возраст, от которого можно купить алкоголь.
20 лет было.
Я сам тоже был за, потому что, почему это было аргументировано? Потому что получается, что в школе в одном классе учатся дети, которые имеют право купить алкоголь и не имеют. Если я, скажем, ну вот Илза может купить бутылку пива, я не могу. Конечно, если там Илза захочет, и там давай выпьем там пиво к чему-то, я тоже получу доступ к этому алкоголю. Поэтому мы, ну я лично, я не говорю, что отрасль, но я лично был за то, чтобы сделать так, чтобы в школе было одинаково, что ты получаешь право пользоваться алкоголем, когда ты выходишь из школьного возраста, уже выплываешь в университет, как когда-то и было, что мы выплываем в университет, в большую жизнь, уже сами решаем, что как происходит. Но в школе нельзя было делать, ну, неправильно делать. Доступность алкоголя разная для одного учеников одного класса.
Да. Вот спрашивает слушатель, вопрос к вам. Если мы будем ограничивать алкоголь, то ведь люди найдут другие способы уходить в эйфорию? В конце вопрос стоит. Не будет ли только хуже? И подпись Сергей, алкоголик с 2010 года. Ну, вот Сергею, который страдает алкоголизмом, да, у него вопрос, не будет ли... Это легальная эйфория, а, возможно, есть какая-то и нелегальная. Поэтому пускай будет хотя бы такая. Спрашивает слушатель.
Ну, я понимаю, вижу, что меняется все-таки подход к тому, как решать проблемы. Не быть так скрытным и только самому, что это надо решать. Нынешний подход к психоэмоциональным, социальным разным проблемам выявляется так, что человек уже не стыдится искать эту помощь. Все-таки он может вычитать, увидеть, послушать, как эти проблемы решаются не только одним способом – пойти в магазин и купить легальное психотропное вещество. И потому я все-таки вижу, если у человека выявляется проблема, возможностей у него сейчас все-таки больше, чем это было все-таки по принципу раньше. Сам выпью, сдержусь, сам все решу, а так и зарождается проблема.
Ну, Сергей, я не знаю, может быть, вам совсем обратиться, вот, например, к Илзе, да, если Сергей подписался, что он алкоголик, я думаю, что вы помогли бы, да, ему, наверное, пройти какой-то курс, так?
Ну, не только я, коллеги, но и есть возможность посетить анонимных алкоголиков, узнать, как люди, которые страдают и находили свою дорогу в этом.
Да, пишет наш слушатель, от алкоголизма страдает не сам алкоголик, он как раз расслаблен, алкоголизма страдают его окружающие. Вот Григорий подписался, я полностью согласна. Давайте мы забыли, да, вот когда нет в студии человека, я немножко забываю. Давис, вам вопрос. Вы знаете, когда я смотрела официальный документ, я помню, эта же идея, это не новая, она же обсуждалась еще и в прошлом году, и там были риски к этому документу по ограничению продажи. Я открыла на кабинете министров, он был этот документ. И вы знаете, я эти риски выписала тогда, вот сейчас я их нашла. Что там написано? Сельские магазины будут сокращать часы работы, как мы уже сказали, господин Данусевич подтвердил, что это уже случилось. Увеличится число магазинов, баров, где продают напитки с собой, иногда с открытой бутылкой. У многих дома будут мини-бары, и это приведет к обратному эффекту росту чрезмерного употребления алкоголя. В сельской местности может вырасти производство и торговля самогоном. Рабочее время продажи косметического спирта ограничено не будет, а значит, будет его потреблять. То есть вы сейчас подписались бы под этими рисками, которые год назад примерно были озвучены?
Да, эти риски есть. Я тоже, кстати, некоторые недели назад ваши коллеги тоже прислали мне, что тоже в группе Telegram город Салкрасты, мне кажется, было уже какие-то наклейки, где в группах, да, которые люди там, ну, нелегально, скорее всего, продают, скорее всего, может быть, легальный алкоголь, но продают нелегально 24 часа 7 дней недели. И, конечно, я считаю, что особенно вот это время ограничения тоже дают таким людям возможности начинать какой-то черный бизнес и продавать тоже легальный алкоголь на нелегальных часов времени. Но то, что вы сказали, конечно, есть такие риски. И тоже я считал, что косметический спирт уменьшивался, но в этот год мы получили письмо от одной из муниципальностей. Я понял, что есть такой сигнал, что, может быть, и хуже стало. И, к сожалению, у нас статистики никакой нету. Какие объемы там уходят? Но нету, к сожалению. Ну,
а он, извините, я просто вот совсем ничего не знаю про косметический спирт. Он производится в Латвии или он импортируется?
Да. Он импортируется из Европейского Союза, и законы Европейского Союза запрещает дать косметические, ну, одеколоном, духами и всем этими продуктами, где спирт, запрещает поставить акцизный налог, и там есть, там надо добавить некоторых вещей, которые этот спирт дает, скажем так, вредные для здоровья, но, скажем так, сразу не убывает, скорее всего. И, конечно, есть люди, которым этому все равно, и они выпивают такие одеколоны. Немало. Поскольку я тоже знал, я спрашивал тоже службу госдоходов, как, ну, разве там все хорошо, что люди вот некоторые потребляют, и вот как-то, ну, и они сказали, что да, там есть по закону все, но так, ну, только как по минимуму надо эти, скажем так, плохие добавки доставлены, но так минимально, чтобы, ну, ужас.
Да, ну, в общем, ничего хорошего действительно нету, и если люди начнут употреблять какой-то суррогат, который, вот, как описывает господин Виттлс, приводит к каким-то последствиям, то это действительно ни к чему хорошему не приведет, пишет Дмитрий. Я против увлечения запретительными мерами, это дешевый подход. В странах Дальнего Востока за торговлю и даже употребление наркотиков грозит смертная казнь, но эту проблему не решают. Но при этом Дмитрий считает, что проблема не медицинская, а социальная, причем историческими корнями уходит, вот, наверное, в наше там какое-то советское прошлое. Поэтому, считает Дмитрий, надо обратить внимание на культуру общества, на культуру досуга. И многие, как считает Дмитрий, не способны проводить досуг, не могут развлекаться без спиртного. Вот теперь мы подошли к той части. Вы много раз, господин Данусевич, говорили, что есть решения помимо этого. Оставьте сельские магазины в покое и другие. Какие решения? Кроме спортивных вот площадок, которые мы уже обсудили.
Скажем так, ну, Илза уже подсказала многие решения, которые могли бы быть, и у нас есть целая комиссия при Министерстве здравоохранения, которая борется с этим, я тоже вхожу в нее. И просто проблема в том, что иногда или не хватает ума, или желания заниматься тем, что менее приятно и так менее визуально доступно. Вот закрыть магазин сразу сделал, и ты уже получил там медали, погоны, что ты что-то сделал. А то, что найти подход молодежи и вести разные мероприятия или акции или так далее, чтобы сказать, что трезвый образ жизни это лучше, интереснее, и найти, и исследовать причины, почему люди все-таки пьют, они находят как-то другое занятие себе, и потом устранить эти причины намного, конечно, сложнее. И, наверное, нету такого энтузиаста, который хотел бы делать это. Есть в основном пропагандисты, которые идут, вот алкоголь – зло, надо его уничтожить всеми возможными методами.
Вы в плохом контексте, да, сказали пропагандистов?
Нет.
Они как будто вызывают неприязнь, такие люди, или
нет,
что?
Нет, они просто ведут себя очень неприлично в дискуссии. Ну, скажем, меня называют где-то убийцем. Да? Это легальный товар. Запретите товар и докажите, что я его продаю, тогда ты можешь сказать, что это так. Но такие аргументы, и когда такие пропагандисты выступают, конечно, в социальной комиссии, где в основном медики, и медики, к сожалению, они каждый день же видят самое плохое последствие от употребления алкоголя. Ну, так же, как от табака, и, наверное, чрезмерное употребление у нас сейчас сахара и соли, это же тоже негативные последствия чрезвычайного употребления некоторых продуктов, или, скажем, по ожирению, это тенденция, которую развили производители, которые уже не хотят убавлять там вредные добавки, ну, которые стимулируют ожирение своих продуктов. Например, в сладостях там унизить процент сахара, это очень длительный процесс. И поэтому надо идти этими правильными, научно обоснованными методами, а не идти самым легким путем, несмотря какие последствия. Ведь в медицине очень правильно сказано, что каждого лекарства есть благо. ну, как сказать, клевск потек назину.
Но это побочный эффект.
Побочный эффект, да. И надо смотреть, есть ли побочный эффект. Я уверен, что во всех остальных методах ограничения нет побочного эффекта, отрицательного эффекта на народное хозяйство. А то почему-то специально. Ну, такое чувство, что сговор глобальной торговли, давайте освободим место в Латвии, останемся только мы, и все будет прекрасно, и мы втроем будем делить этот рынок. Да?
Так они уже его делят втроем. Ну, так что?
Ну, наверное, кому-то еще что-то мешает под ногами.
Отдельный разговор про то, насколько у нас велика конкуренция на рынке торговли, это отдельный разговор. Действительно, я тут с вами, наверное, соглашусь, и Совет по конкуренции много раз доказывал, что у нас фактическое олигополие, которая не подтверждена. Но я знаю, что вы бы на эту тему долго говорили, но я хочу задать. Решения какие?
Ну, я все-таки считаю, что государство, как правительство или решение, они дают знак тому, какое важно быть отношению долгосрочно. Я понимаю, что предприниматели умные, аттрактивные люди. Они могут адаптироваться и придумывать, как и что выживать. Но важно смотреть приоритеты. Нам нужно отвести фокус и видеть все в целом, как распределять ресурсы, не смотреть на какие-то отдельные ситуации и думать о каком-то маленьком круге тех, кто получает выгоду. Все-таки государственное мышление – это мышление долгосрочное, далеко. Вот есть государства, где подходы исторические, почему развили монополь алкоголя на государственный монополь алкоголя из-за того, что была в трагедии в обществе из-за употребления алкоголя. Это Шведрис, да?
Швеция, да.
Пример, да? Но потому и на данный момент мы создаем свою историю, и она создается в виде того, что мы видим целостный подход. Где предприниматель, где медик, где общество, где образование. И очень прекрасно, конечно, когда есть Валдība, получается.
Правительство.
Правительство, которое может скоординировать и разумно поступить иногда, и влияя в какую-то сторону, ну, не так, как хотелось бы легко и просто. Но мы можем совладать и адаптивно мыслить и можем делать. И вот комментарии и звонки мне так говорят, что прекрасно, наше общество не совсем не сломано и не совсем неразумно. Она может поменять мышление. Нужны лидеры, нужна громкость слова того, что нам выбрать. И тогда человек это делает.
Да, и тут хотела бы напомнить, вы очень хорошо сказали про правительство, которое должно координировать. Я вспоминаю, как недавно спикер Сейма призналась, что многие депутаты ходят, даже выпившие в парламенте, принимают решения. Это тот самый пример. Ведь этих депутатов выбирают люди, которые им верят, и если эти люди приходят на работу пьяные, ну, вопрос, правильные это люди, и надо ли там как-то проверять их. Ну, нам господин Данусевич смеется, но за рулем же нельзя пить выпивший. А почему законы можно принимать в каком-то подвыпившем состоянии? Что там потом примут они? Ну?
Мне очень понравился один европейский депутат, сказал, что большинство депутатов – необразованные люди, которых нельзя допускать к законотворчеству.
Ну, он на высоком... Ну, я не думаю, что они прям не настолько необразованные, но когда человек... Ну, вот наш нарколог наверняка подтвердит, когда человек выпил, то у него затуманивается сознание. Извините. При этом он читает какой-то закон. Извините. И голосует. Ну,
образованный человек не пойдет пьяным на работу.
Значит, у нас всякие есть в парламенте, да, к сожалению.
К сожалению, есть определенные этические нормы, тем более депутат. но он должен соблюдать. Мы же с Илзой тоже не идем пьяными на работу, хотя нас никто
не избирал. Ну и спасибо, что да, не в студию тоже трезвыми не хотелось бы. Пишет нам Сергей, который признался нам вот в алкоголизме, что он борется с этой проблемой. Эта проблема имеет корни не в алкоголизме. Алкоголизм для Сергея вот оказался только способом, видимо, уйти от реальности. И еще раз призываю, спасибо, Сергей, что вы поделились, не всякий напишет, потому что я вижу даже фотографию Сергея в WhatsApp. Да, обратитесь, возможно, что сейчас есть наркологическая помощь, вам помогут, как Илза сказала, не только Вивенти, но и другие. Есть и государственные неврологи, которые тоже помогают. Ох, ну, надо заканчивать. Спасибо огромное, что у нас получился спокойный разговор. Я не была ни на какой стороне, господин Данусевич. Илза Максима, нарколог центра Вивенти, Хендрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев, и Давис Виттлс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли. Мы говорили сегодня о том, стоит ли ограничивать продажу алкоголя. Ну вот мнения были разные. И спасибо нашим слушателям, которые колоссальное количество комментариев прислали. Я даже такого не помню. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра в 12:10 встретимся на открытом разговоре. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.